Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Давайте мы вместе откроем Евангелие от Луки, 18 главу, и прочитаем с 1 стиха по 8. Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 стиха по 8. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся, людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Аминь. Известная притча, братья и сестры, думаю, большинство из нас ее хорошо знают. Притча о неправедном судье и о том, как беззащитная вдова добивалась рассмотрения своего дела, и вот благодаря своей настойчивости она получила то, что хотела. Значение этой притчи, оно, на первый взгляд, тоже весьма очевидно, и сам евангелист Лука, начиная свое повествование в первом стихе, даже и говорит, о чем эта притча. Посмотрите, эта притча написана о том, что должно всегда молиться и не унывать. Но интересно, что прежде чем рассказать вот эту историю, передать слова Иисуса Христа, Лука буквально двумя словами помещает нас в определенный контекст. Вот посмотрите в первый стих: «Сказал также им притчу». Также им притчу. И эти два слова очень важны для нас. Очень важно понимать следующее, что на самом деле эта история, хотя очень часто мы ее слышим, вот, как бы начиная с повествования, она является частью некоторой беседы, которую Иисус проводил с какими-то людьми. И вот он им что-то сказал, а также еще рассказал и вот этот пример, рассказал эту историю. И вот, обратившись к 17 главе, мы понимаем, что это была беседа Иисуса с его учениками. И тема этой беседы было его второе пришествие. Второе пришествие. Он говорит о своем пришествии, о грядущем дне Сына Человеческого, о суде, который ожидает эту землю, и все, что с этим связано. Посмотрите, вот 17 глава, 22 стих. «Сказал также ученикам: придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой». И вот после повествования о втором пришествии наш Господь, продолжая говорить с учениками, говорит и рассказывает эту историю, о которой мы прочитали. И, кстати, интересно, что, заканчивая притчу, он также говорит о втором пришествии, задавая вот этот вопрос: «Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» И вот тогда действительно, когда мы смотрим на повествование в контексте, мы понимаем, что это часть действительно учения нашего Господа о том, что ожидает эту землю. Безусловно, каждая притча – это отдельное, самостоятельное художественное произведение, но в контексте, вот у этой притчи появляется особое звучание, не правда ли, братья и сестры? В контексте второго пришествия, это не просто притча о настойчивой молитве, как ее принято воспринимать, но она о жизни детей Божьих в ожидании Дня Господня, в ожидании Его Царства, в ожидании Его справедливости, живя на этой земле и глядя на то, что происходит вокруг нас, мы видим, что слово нашего Господа Иисуса Христа о признаках Его пришествия, оно исполняется. Буквально через короткое время после этой беседы состоится знаменитая беседа о последнем времени, о признаках второго пришествия на Елеонской горе, когда ученики спросят Христа буквально уже перед голгофскими страданиями, какой же признак твоего пришествия и кончины века. Наш Господь говорит им: берегитесь, чтоб кто не прельстил вас. Многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, царство на царство, будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Начало болезней. Это слово «начало болезней» в переводе Российского библейского общества более точно переведено. Это только родовые схватки. Родовые схватки. То есть, подобно родовым схваткам, которые неотвратимо приводят к рождению, которые чем ближе момент рождения, тем они становятся чаще, интенсивнее, точно так же и с признаками пришествия нашего Господа. В мире нарастают лжеучения год от года, все больше лжехристов и усиление военных конфликтов, которые также нарастают по частоте, по своей интенсивности. Так будет и так происходит. И мы не должны этому удивляться. Написано: не нужно удивляться, не нужно страшиться и ужасаться, ибо надлежит всему тому быть. Но это начало болезни. События будут нарастать дальше и дальше. И человеческая история, она имеет один определенный Богом вектор. Как вести себя нам, детям Божьим? Как нам жить в этом развращенном, несправедливом мире? Порой мы действительно себя ощущаем вот на месте этой беззащитной вдовы, чьи проблемы мало кого интересуют. Среди тех, кто ни Бога не боится, ни людей не стыдится, наш голос так мало кто слышит. Мы ждем пришествия нашего Господа, мы ждем Его Царства, мы ждем Его справедливости, но вера порой ослабевает. Волны трудностей все выше, ветры обстоятельств все сильнее, и наша вера, она подвержена вот этому натиску испытаний. Порой нам кажется, что мы совсем одни, что как будто бы и Бога нет с нами рядом. Как будто бы Он, подобно вот этому судье, которому нет дела до нее. Братья и сестры, как жить христианину в последнее время? Как жить в мире, полном страха и несправедливости? Ответ дает наш Господь в этой короткой истории. Три совета христианину, как выжить в последнее время. Первое – всегда молиться. Всегда молиться. С одной стороны, это очень просто звучит, не всегда это просто в нашей жизни. И, конечно, переоценить важность молитвы невозможно. Мы помним, что сам Господь Иисус Христос проводил очень много времени в общении со Своим Небесным Отцом в молитве. И это действенный инструмент. Но мне бы хотелось посмотреть, что же притча говорит о том, какой должна быть моя молитва. Давайте посмотрим на двух героев этой притчи. Второй стих. «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился». Человек беспринципный, не имеющий ни страха Божия, ни стыда перед людьми за свои поступки, слова, дела. Вдвойне ужасно, что этот человек, он облечен властью. Это судья, в его руках правосудие. И вот, к сожалению, этого правосудия так сложно было добиться. Об этом как раз и наша история. В том же городе была, третий стих, одна вдова. И она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. Она приходит и просит справедливости. Она просит суда у судьи, который поставлен для того, чтобы этот суд совершать. Комментаторы пишут, что женщина не должна была идти в суд представлять свое дело. В те времена на Востоке это было исключительно уделом мужчин. И вдова приходит туда, видимо, по той причине, что просто больше некому. У нее нет мужа, видимо, нет и отца, нет брата, нет сына, который мог бы прийти и подать свой голос, и представить тяжбу за нее. Закон Израиля предписывал особо заботиться о таковых. В книге «Исход» мы читаем: «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то тогда они возопьют ко мне, я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, дети ваши сирот». Вот так Господь заповедал, но судье все равно. Он не имел Божьего страха. И он сам говорит о себе, мы читаем 4 стих: «Я Бога не боюсь и людей не стыжусь». Но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. Такой вот гротескный образ, который приводит наш Господь для того, чтобы показать, а что такое настоящая молитва. Она подобна вот этой женщине, у которой нет совершенно никакой надежды, которая в смирении, с одной стороны, приходит, а с другой стороны, у нее есть настойчивость. Вот удивительно, эти два качества, они как будто бы даже противоречат друг другу, но на самом деле и то, и другое должно быть в нашей молитве. Посмотрите на ее смирение. Я думаю, что ей очень трудно было каждый раз переступить через себя и идти к этому человеку, который абсолютно ее игнорирует, который ни во что ее не ставит, к этому безбожнику, которому абсолютно все равно. Думаю, она не раз выслушала что-то неприятное в свой адрес, но она забывает о всякой гордости. И она идет. Если бы в сердце возникла эта гордость, ну сколько я могу это терпеть? Не пойду. Наверное, ее бы тяжба осталась неразрешенной. Ничего бы она не добилась. Итак, смирение в нашей молитве. И с другой стороны, неотступность. Это непросто. Это непросто вот молиться так. Не предъявлять Богу каких-то требований и претензий, понимая, что все, что я могу, это рассчитывать на Его милость. И в то же самое время не терять упования, не оставлять настойчивости. Всегда молиться. Это первое, что нужно христианину в последнее время. Второе, братья и сестры, не унывать. Не унывать. И, наверное, это для нас порой куда сложнее, чем всегда молиться, правда? Уныние, оно посещает, оно как туман окутывает и порой даже сковывает наше сердце. Оно губительно для нас. Что было бы с ней, если бы она предалась унынию? Уверен, вот эти мысли, знакомые нам, они ее посещают. Все бессмысленно, все бесполезно. Вот опять и опять. Но сколько я могу туда ходить? Только трачу свое время впустую, ничего не получится. Все безнадежно. Сколько раз эти мысли искушают нас, братья и сестры. Думаю, они посещали и ее. Но она приходила снова и снова. Порою мы так воспринимаем нашего Бога, что ему как будто бы все равно, что как будто все бесполезно, что зло вокруг нас, оно все равно будет процветать. И нам кажется, что Бог, он чем-то похож на этого судью. Но, братья и сестры, это совсем не так. Мы с вами не одни. Мы никогда им не оставлены. Сам Господь Иисус Христос однажды прошел это состояние вот там, на кресте. Самое страшное страдание для Господа, вспомните, это не римские плети, не тяжелый крест, не гвозди и не венец с колючками, но разлука с Небесным Отцом. Когда на протяжении 3 часов Он уже там, на кресте, и вдруг сделалась тьма по всей земле. И вот эта тьма прервана Его воплем, Его криком: «Элои, Элои, лама сабахтани!» «Боже мой! Боже мой, для чего ты меня оставил?» Крик отчаяния, крик разлуки. Это действительно невозможно понять умом, как единый Бог, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, вот это единство вдруг: «Для чего ты меня оставил?» Как это возможно? И самое главное: «А для чего?» Так умирал Божий Сын на кресте, для того, чтобы мы никогда не были оставлены им, чтобы мы, купленные вот этой дорогой ценой Его крови, всегда знали то, что Господь не оставляет своих детей. Не будем унывать. Бог никогда не оставит свое дитя. И как бы ни было трудно здесь на земле, как бы ни было больно и страшно, я должен знать, что Бог идет вместе со мной. Бог никогда не оставляет. И когда я не вижу Его рядом с собой, на самом деле в эти моменты Он ближе всего. Он ближе всего ко мне. Но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их?» Если беззащитная вдова имела такую настойчивость и надежду, не впадала в уныние, не оставляла просьбы к такому равнодушному безбожнику, судье, то насколько больше надежды у меня и у тебя, насколько больше имеем мы, имея Небесного Отца. Не будем унывать. Сохрани нас, Господь, от этого. Наконец, третье, братья и сестры, что необходимо христианину в последнее время, это твердая вера. Твердая вера. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? О какой защите идет речь? О каком промедлении идет речь? Что значит «подаст защиту вскоре»? Уже почти 2000 лет. Церковь ждет. Разве это не медлить? Разве это вскоре? Братья и сестры, апостол Петр отвечает на эти вопросы во 2 послании, 3 глава, 8-9 стих. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. У Бога есть свой план. У Него есть долготерпение, чтобы больше людей спаслись, пришли к покаянию. И Он действует в те времена и сроки, которые Он определил. Он не промедлит. В конце книги Откровения Господь говорит: «Се, гряду скоро». Это значит, что в свое время, и Бог не будет это время никуда сдвигать. А мы воспринимаем не так. Для нас скоро – это значит вынь да положь. Это здесь и сейчас. А если нет, это уже медлит. Это уже забыл меня Господь. И так дальше. И приходит уныние, что Бог как будто бездействует, Бог как будто не отвечает. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Это главный вызов для живущих в последнее время. Найдет ли он веру живую, веру настойчивую, веру твердую, веру смелую, как у этой женщины, веру смиренную, веру, которая полностью полагается на Господа, веру, которая не ослабевает, веру, которая всегда молится и не унывает. Найдет ли Господь такую веру? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Какая вера у нас? Пусть благословит нас Господь жить ожиданием нашего Господа, который грядет и не умедлит, который грядет скоро. Пусть нас не страшат обстоятельства, которые мы наблюдаем, потому что мы видим, что Слово Его исполняется так, как Он и говорил, а значит, близится избавление наше. Пусть Господь поможет нам быть постоянными, смиренными в наших молитвах, никогда не унывать, и да укрепит Он в нас веру. Нашему Господу да будет вечная слава. Аминь.